Глава 11. Через 3 дня после уничтожения часов и миссис Изард, Джонатан, Льюис и миссис Циммерман сидели у костра на подъездной дорожке перед домом номер 100 по Хай-стрит. Стоял прохладный вечер, в небе светили холодные звезды, а горячий костер играл оранжевыми языками пламени. Рядом с миссис Циммерман испускал пар керамический чайник с горячим какао. Она не убирала его от костра, чтобы напиток не остыл. Джонатан и Льюис смотрели в огонь и потягивали какао из кружек. Было вкусно. На коленях у Джонатана лежала стопка старых пыльных бумаг, оставшихся после Айзека Изарда. Время от времени он брал листок и кидал его в огонь. Льюис смотрел, как пламя лижет края страницы, которые сначала темнеют, а потом скукоживаются в маленькие черные комки пепла. Посидев немного молча, Льюис произнес: «Дядя Джонатан».
«Что, Льюис?»
«А миссис Изард правда хотела устроить конец света?»
«Насколько я могу судить, да», — ответил Джонатан.
«И если бы ты не подправил за нее эти часы, она бы своего добилась.
Расскажи-ка мне вот что, Льюис. Почему ты не повернулся к ней вместе с нами?»
Льюис широко улыбнулся. «Я посмотрел на стеклянную дверцу часов и в отражении заметил у нее амулет из руки мертвеца и корня мандрагоры. Я прочитал про него в книге Джона Стоддарта».
«Рада, что так вышло», — сказала миссис Циммерман. «Один взгляд на эту руку, и ты стоял бы там каменной статуей, как и мы. И с твоей стороны было очень смело убежать в туннель и разбить часы. В конце концов, ты же не знал, что случится, если ты это сделаешь». Льюис помолчал. Он всегда думал, что смелость — это когда проезжаешь на велосипеде сквозь костер или повисаешь на дереве, удерживаясь на ветке одними коленями. Миссис Циммерман взяла тарелку печенья с шоколадной крошкой и передала ее дяде с племянником. Джонатан взял 2 печенья, а Льюис захватил побольше. Снова воцарилась тишина, нарушаемая только звуками поглощения печенья и какао. Джонатан бросил в огонь еще несколько листов. Льюис немного развернулся и посмотрел на темный дом через дорогу.
«Как думаете, миссис Изард может вернуться снова?» Голос его сорвался.
«Нет», — ответил Джонатан, качая головой. «Мне кажется, когда ты разбил часы, ты уничтожил все силы, которые она может высосать из мира. А чтобы наверняка, я отнес то, что от нее осталось, обратно в склеп и запер дверь новым блестящим замком и наложил на него заклинание. Это должно ее задержать».
«А что с хэтчетами?» — спросил Льюис. «Они когда-нибудь вернутся?»
Джонатан поразмыслил, прежде чем ответить. Он снова щелкал скрепкой часов.
«Думаю, вернуться», — наконец сказал он. «Но перед этим нужно провести кое-какие ритуалы. После того, как в доме поживет нечистый дух, там остается плохая аура».
«Кстати, о нечистых и плохой ауре», — вспомнила миссис Циммерман. «А куда подевался молотобой?»
Джонатан на минутку нахмурился. У него была пара догадок о судьбе молотобоя, но он ими ни с кем не делился. Вспомнить хотя бы, что для амулета селения Изард нужна была кровь висельника.
«Понятия не имею», — покачал он головой. «Он как будто сквозь землю провалился».
Льюис опять не мог усидеть на месте и постоянно елозил. Казалось, он вот-вот что-то расскажет.
«Дядя Джонатан», — горло у мальчика напрочь пересохло, —
«Да, Льюис, что такое?»
«Это я выпустил миссис Изард из могилы».
Джонатан спокойно улыбнулся. «Я знаю».
У Льюиса от удивления отвисла челюсть. «Откуда?»
«Ты забыл на кладбище свой фонарик. Я нашел его в ворохе листьев, когда относил останки миссис Изард».
«Ты теперь отправишь меня в арестный дом?»
— сдавленно спросил Льюис.
«Куда отправлю?» Джонатан удивленно уставился на племянника. «Я тебе что, людоед какой? К тому же», — добавил он, внезапно улыбнувшись, — «не наказывать же тебя за то, что я сам пытался сделать, когда был в твоем возрасте».
«Меня тоже с малолетства влекла магия. У нас это семейное, наверное. Я пытался понравиться девочке, а ты хотел дружить с Тарби. Так ведь?»
Льюис печально кивнул. «Кстати, Льюис», — спросила миссис Циммерман, — «а как там ваша дружба с Тарби?»
«Не очень», —
— ответил мальчик. «Вряд ли нам суждено стать друзьями. Мы слишком разные, но это не важно».
«Не важно?» — возмутился Джонатан. «Еще как важно! Если он такой узколобый мелкий...»
Он остановился на полуслове, заметив лукавую улыбку на лице Льюиса.
Джонатан нахмурил брови, и теперь они походили на две золотистые гусеницы в брачный период.
«Льюис Барнавельд, уж не скрываешь ли ты от меня чего?» — сурово вопросил дядя.
Льюис старался не засмеяться. «Нет, ничего такого», — ответил он. «Просто у меня есть новый друг».
«Что? Кто?»
— одновременно спросили Джонатан и миссис Циммерман. «Ее зовут Роза Рита Поттингер. Она живет на Мэшн-стрит. Она знает столько разных видов пушек. Хочешь, расскажу? Есть фальконет, пищаль, кулеврина, широкий сокол, полукулеврина».
«А-а-а!» — закричал Джонатан и бросил в костер столько листов бумаги, сколько уместилось в его сжатой ладони. «Я понял. Ты нашел эксперта по артиллерии времен Елизаветы. Можешь мне кое-что пообещать?»
«Что?»
«Если вы с подружкой решите открыть у нас в подвале пушечную мастерскую, предупредите нас, миссис Циммерман. Мы уедем проведать родню в Оси Файв Хиллз. Хорошо?»
Льюис хохотнул и пообещал. «Конечно, дядя, обязательно предупрежу». Джонатан помахал над костром своей трубкой. Листья беспокойно зашевелились и собрались в большой черный ком. Костер превратился в фонарь из тыквы. Теперь Льюис, дядя и миссис Циммерман соревновались, кто больше каштанов закинет в глаза, рот и нос недовольного фонаря.
Бум-бум-бум!
Каштаны свистели в воздухе, будто это палят из мушкетов. Джонатан, Льюис и миссис Циммерман сидели и разговаривали, пока хмурое лицо тыквы не схлопнулось со звуком, похожим на выдох. Они поднялись, размяли затекшие ноги и... уставшие, отправились спать. Читал Феликс Мурзабеков.